jams. Я напомню, что с вами утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И нас можно слушать на 648 АМ онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров также можно смотреть на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Там же можно оставлять свои вопросы или оставлять комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. В ближайшие полчаса мы будем говорить о правах человека. А начнем мы с диалога, вернее, небольшого фрагмента, который я зачитаю. Действующие лица этого диалога – это судья и засекреченный свидетель. Итак, судья задает вопрос. Свидетель, когда Приходько говорил вам о насильственных методах присоединения Крыма к Украине? Свидетель отвечает. Не помню даты, когда это было, не могу сказать. Судья задает следующий вопрос. Приходько сколько раз говорил, что планирует теракты? Неоднократно, отвечает свидетель. Это фрагмент допроса засекреченного свидетеля обвинения под псевдонимом Паньков. Два дня назад, 22 сентября, в зале Южного окружного военного суда, который находится в Ростове-на-Дону, свидетель Паньков повторно давал показания по делу проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько. Судебное заседание, в рамках которого допрашивали тайного свидетеля, а также исследовали вещественные доказательства обвинения, десятое по счету. За это время в суде озвучили практически все доказательства обвинения по делу Олега Приходько. В частности, допросили следователя подконтрольного России ФСБ Крыма Дмитрия Громашова, который руководил оперативной группой, проводившей обыск в доме активиста. Из показаний следователя стоит отметить, что ему было очевидно, цитата, «в доме Приходько антироссийская атмосфера, потому что по телевизору очень громко работала передача с антироссийскими высказываниями». Хотя вместе с тем следователь Громашов, по его же словам, не помнит другие детали того дня, а именно количество телефонов, найденных в доме Приходько при обыске, которые в дальнейшем станут важным вещественным доказательством по делу. Также в суде был допрошен оперативный сотрудник ФСБ Крыма Иван Симонов. На вопрос адвоката Назима Шихмамбетова, была ли обнаружена в ходе обыска у Олега Приходько взрывчатка, оружие и боеприпасы, оперативный сотрудник Симонов ответил, цитирую, «нет, какие-то флажки, книжки, не знаю, экстремистского или неэкстремистского содержания, праворадикальные, что ли». А вот, к примеру, фрагмент допроса стороной защиты оперативного сотрудника подконтрольной России ФСБ Крыма Владимира Стецика, который проводил обыск в гараже Олега Приходько и где, по версии следствия, была обнаружена самодельная взрывчатка. Вопрос адвоката Назима Шихмамбетова. «Известно ли вам что-нибудь о приготовлении подсудимым теракта? Нет. Известно ли вам что-нибудь о приобретении подсудимым боеприпасов или оружия? Ответ снова нет. Известно ли вам об изучении подсудимым инструкций или видео об изготовлении самодельного взрывного устройства? Ответ снова нет. Известно ли вам о поиске подсудимым лиц для совершения теракта? И снова ответ нет. К слову, когда оперативный сотрудник ФСБ Владимир Стецик в ходе судебного заседания давал показания о том, как именно обнаружил в гараже активиста элементы самодельной взрывчатки, сам Олег Приходько не сдержался и в грубой форме заявил, что сотрудник ФСБ говорит неправду, а взрывчатка, которую обнаружили в гараже, была подброшена. О фальсификациях при обыске также не раз заявляли адвокаты Приходько. Это фрагменты из судебных заседаний по делу проукраинского активиста, за которыми внимательно в формате текстовых трансляций следят наши коллеги из издания «Граты». А я напомню, что крымчанина Олега Приходько сотрудники подконтрольного России ФСБ Крыма задержали 9 октября 2019 года. Дома у него провели обыск по подозрению в подготовке теракта. Как утверждают сотрудники ФСБ, при обыске они обнаружили самодельную взрывчатку. На следующий день, 10 октября, активиста арестовал Киевский районный суд Симферополя. С того момента он находится под стражей, сначала в симферопольском СИЗО, потом, после того, как расследование было завершено, в СИЗО Ростова-на-Дону. Как заявляют ФСБ Крыма, Приходько планировал взорвать здание администрации города Саки, чтобы вынудить подконтрольные России власти Крыма вернуть полуостров в состав Украины. Важно отметить, что в начале февраля текущего года следствие ФСБ предъявило Олегу Приходько обвинение в подготовке еще одного теракта. Поджоге здания Генерального консульства России во Львове, цитирую, в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о необходимости вхождения вхождения Республики Крым в состав Украины. Для этого Приходько якобы нашел в Украине неустановленное лицо, созвонился с ним и предложил совершить теракт. Позже они переписывались по СМС и якобы запланировали совершить поджог в течение октября 2019 года. Сам активист Олег Приходько, как я уже и говорил, отрицает вину и заявляет, что его преследуют за открытую и активную проукраинскую позицию. И с нами на связи пока нет адвоката Назима Шихмамбетова, и мы прервемся на небольшую паузу.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крым Реалії. Я являюсь ее постоянным читателем.
Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
«Крым Реалии», да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения, там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Ну вот, пока мы пытаемся связаться с адвокатом Назимом Шихмамбетовым, я вот напомнил такой бэкграунд и контекст 10 судебных заседаний, которые уже прошли по делу Олега Приходько. Слушает это дело Южный окружной военный суд, собственно, суд, в котором рассматриваются практически все политически мотивированные уголовные дела в отношении жителей полуострова, крымчан и крымских татар в частности. И пока мы пытаемся связаться, я напомню в том числе и такую предысторию. Есть с нами уже на связи адвокат Назим Шихмамбетов. Назим, доброе утро и спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Доброе утро, Тарас.
Назим, вот я перед тем, как с вами связаться, напомнил нашим слушателям, скажем так, контекст 10 судебных заседаний, в рамках которых исследовали доказательства стороны обвинения. Вот вы, как адвокат, тоже слушали сторону обвинения, и какое у вас вот общее впечатление сложилось по итогу вот этих 10 судебных заседаний, в рамках которых вот исследовались доказательства стороны обвинения?
Ну, надо сказать, что мы, собственно, с первого дня говорим, что это дело сфальсифицировано. С первого дня, как я побеседовал с Олегом Аркадьевичем, когда мы заключили с ним соглашение, понятно, что там что-то нечисто. Когда мы изучили первичные материалы, в принципе, в этой позиции утвердились. Значит, в ходе судебного следствия уже и представления доказательств стороной обвинения, ну, мы укрепились в своих позициях, мы, скажем так, более того, мы для себя в ходе представления доказательств стороной обвинения для себя закрепили еще ряд доказательств, по сути, фальсификации, которые мы представим уже на, собственно, своей стадии и в прениях. Вот. Поэтому это дело, ну, шито белыми нитками, это сказать все равно, что ничего не сказать. Да? И как бы ни выкручивалось государственное обвинение, ну, извините, там ничего не получается. И скрытые свидетели – это кризис жанра, люди, которые, ну, абсолютно показания, то есть дают даже в условиях сокрытия их данных, ну, абсолютно не подготовлены, это очевидно. Люди, которые и говорят вещи и никаким образом их не подтверждают, то есть вот так вот.
На чем строится обвинение в отношении вашего подзащитного Олега Приходько? Я имею в виду, вот, собственно, ту доказательную базу, которую представляет сторона обвинения, в том числе вот расшифровки из телефона, который, вот, как утверждает и сторона защиты, и сам Олег Аркадьевич, был подброшен в ходе обыска, и показания тайных свидетелей, которые вот рассказывают о том, что они знают Олега Приходько, хотя сам он говорит, что вот не понимает, что это за люди выступают, потому что, ну, как бы их личности засекречены. То есть вот так, чтобы сформулировать, вот на чем обвинение вот в ходе этих 10 судебных заседаний построило свои доказательства. Ну, вот как это все происходило?
Ну, надо сказать, что основа – это допросы сотрудников ФСБ и скрытые свидетели. А планировалось, как мне представляется, чтобы это еще были еще ряд свидетелей и вещественные доказательства. Но в ходе судебного следствия что-то пошло не так. Ну, иными словами, прокурор понял, что те свидетели, которых они вызывают, они наоборот дискредитируют доказательства обвинения. Вот. Я так полагаю, что прокурор изучил доказательства, вещественные доказательства, телефон, флешку, и не стали их исследовать в суде. Это уже мы исследовали. Я сейчас поясню, в чем там суть. Во-первых, надо сказать, когда к Олегу Аркадьевичу приехали 9 октября в 4 часа дня и проследовали в гараж для проведения якобы обследования, якобы у сотрудников ФСБ появилась информация, что он там хранит запрещенные какие-то предметы. В этой оперативно-следственной группе уже был взрывотехник готовый. Вот. И, значит, в ходе вот этого обследования, то есть еще уголовного дела возбуждено не было, было обследование, были обнаружены вот эти вот злосчастные взрывчатки. Mm-hmm. Значит, Олег Аркадьевич пояснил в ходе судебного следствия, что он сотрудникам ФСБ рассказал, что у него прямо рядом, дверь в дверь, еще есть гараж. То есть, ребят, вот еще гараж будете смотреть? Они говорят, нет, нам этого достаточно. То есть, смотрите, логика какая. Когда сотрудники идут на, скажем, обыск или обследование, где по их информации могут содержаться взрывчатые вещества, вполне разумным и обоснованным обследование или обыск всех помещений. А здесь сотрудники, видимо, их оперативники не доработали, у них не было информации, что у Олега Аркадьевича два гаража. Так вот, для них это было неожиданностью, и они как бы вполне себе, естественно, не задумываясь, ответили, что им больше не нужно.
Тут еще для полноты картины можно добавить, что понятые пришли через 20 минут после того, как начался обыск.
Нет, это я сейчас говорю накануне гараж, обыска, когда в гараже обнаружили взрывчатку. Вот. А там в обследовании в гараже тоже принимали участие военнослужащие, контрактники, которые тоже, как говорится, мирно стояли, курили там. И вдруг сотрудники подъехали, и они решили исполнить свой гражданский долг. Но это ладно, это как бы такое. Но сам факт, то, что нашли, приехали за тем, что нужно было. На следующий день, то есть ночь Олег Аркадьевич проводит ФСБ, на следующий день проводят обыск, но уже не берут взрывотехника, хотя уже было возбуждено уголовное дело, и уже, по версии обвинения, следствие на то время, Олег Аркадьевич хранил взрывчатые вещества. Вполне логичный вопрос, почему вы вчера брали взрывотехника, а сегодня, когда вы уже установили, что у него в гараже хранилась взрывчатка, почему же вы домой взрывотехника с собой не взяли? Дальше. В ходе обыска обнаруживается порядка 4 телефонов мобильных. Все они выключены. И сотрудник ФСБ каким-то чудесным образом изымает только один телефон. При этом в ходе судебного следствия он сказал, что он не включал их, не проверял, а просто визуально определил, что этот телефон надо изъять. И при великом совпадению обвинения именно в этом телефоне содержалась переписка. Именно в этом, этот номер телефона якобы Олег Аркадьевич скрыто использовал. то время, когда у него есть и мобильный телефон, и номер телефона, который он уже на протяжении долгих лет использует в Крыму. Вот, именно в этом телефоне содержалась переписка с неким абонентом, где они обсуждают совершение террористических актов. Но это ладно, это полбеды. Дальше мы в ходе судебного следствия показываем суду, что как раз-таки в этой переписке ответы на поставленные вопросы в ходе этого диалога, да, смс-переписки, ответы по дате и времени этой переписки следуют раньше, чем эти вопросы были заданы. То есть, грубо говоря, человек между двумя людьми диалог, и диалог, скажем, относительно «пойдешь ли ты в магазин?». Так вот, ответ «да» или «нет», «пойду» или «нет», следует раньше, нежели был задан вопрос, пойдешь ли ты в магазин, понимаете? То есть логика. То есть это, по сути, категоричное доказательство того, что эта переписка была сфальсифицирована, и произошел некий сбой, который просто там то ли ночью делают, то ли сильно устали сотрудники, просто не обратили внимания, и оно дошло до суда. Вот. Мы, собственно, указывая на это, заявили ходатайство, чтобы суд истребовал у российского оператора МТС и украинского оператора LiveCell как раз-таки сведения о вот этих соединениях. Нам интересно, где по биллингу можно установить сотовые вышки, где эти телефоны регистрировались, эти сим-карты. Вот нам интересно, когда эти номера были активированы, где активированы, их, скажем так, радиус перемещения и так далее. По нашему мнению, это будет еще одним доказательством того, что эти телефоны у Олега Аркадьевича дома никогда не хранились, а были, скорее всего, 10 октября, когда, собственно, у него был обыск, каким-то чудесным образом попали к нему в дом. И вот здесь как раз-таки уместно говорить о том, что вы-то раз напомнили, что как раз-таки во время обыска в жилище Олега Аркадьевича понятые вошли через 20 минут после того, как этот обыск начался. Угу. То есть они приехали, их попросили подождать, они ждали какое-то время, понятой сказал 15-20 минут, может быть 30 минут. Вот. После этого их пригласили уже, как говорится, когда тортик на вишенке и все было готово. И там уже был... Было найдено, как говорится.
А вот 10 заседаний прошло, вот ближайшие заседания, которые вот намечены у вас по графику, я так понимаю, обвинение продолжит предоставлять доказательства или вот планируется уже переходить к предоставлению доказательств стороной защиты?
На самом деле прокурор еще, я сейчас навскидку говорю, 4 заседания назад объявил о том, что он отказывается от там порядка 6-7 свидетелей, как я сегодня уже говорил, и прокуратура прекращает представлять доказательства. После этого мы приступили, но интересный момент также случился на прошлом судебном заседании, то есть... 16 сентября должно было состояться судебное заседание. Я был в Ростове, но в связи с тем, что в этот день оглашался приговор по Бахчисарайской группе, так называемой, все заседания в Южном окружном военном суде были отложены. И, собственно, наше заседание по делу Олега Аркадьевича также отложили. Олега Аркадьевича даже не доставляли в суд. Вот. Но... В этом заседании мы планировали тогда допрашивать двух свидетелей, которые прибыли, по нашей информации, уже Крымский гарнизон и военный суд, угу. Они уже были, но заседание отложилось, мы их не допросили. Теперь, естественно, мы планировали вот заседание, которое состоялось 2 дня назад, планировали допрос свидетелей организовать наших, о допросе которого ходатайствовали мы. Вот. И неожиданно нам и не организовывают видеоконференц-связь, как мы планировали для участия защитников из Крыма. Угу. Вот. И внезапно, неожиданно, абсолютно для нас, прокурор заявляет ходатайство о дополнительном допросе скрытого свидетеля, то есть свидетеля под псевдонимом Паньков, которого мы допрашивали ранее. Допрашивал прокурор, собственно, это были его свидетели скрытые. Вот. Суть этого допроса сводилась, по сути, к оглашению показаний, которые были даны на предварительном следствии. прокурор в первый раз после его допроса то ли забыл, то ли не посчитал нужным на то время оглашать его показания. А вот, видимо, ход следствия судебного пошел так, что появилась острая нужда в оглашении этих показаний. Абсолютно показания дискредитированные, абсолютно вымышленные, ничего общего с фактическими обстоятельствами дела не имеют. Защита попыталась допросить свидетеля, выяснить, откуда он владеет такой информацией, указанной в протоколе. Свидетель, собственно, как это уже стало стандартным, он ответил, что отвечать не будет, поскольку это может привести к раскрытию его личности.
Есть предположение, кто этот человек? Это оперативный сотрудник ФСБ или человек, который вот аффилирован с спецслужбами полуострова?
Ну, я полагаю, что как минимум аффилирован, это самое минимум. Вот, то есть из практики, если брать, у нас по другим делам наши подзащитные, они узнают скрытых свидетелей, называют этих людей. И эти люди, многие из них не имеют документов для нахождения в Крыму. Это граждане Средней Азии, это граждане прибалтийских государств. Вот. И я так полагаю, это та ниточка, за которую можно потянуть. Ну, я не исключаю какого-то психологического, физического давления и угроз там уголовного преследования. Но по факту сейчас я сказать не могу. В деле Олега Аркадьевича такой информации у нас нет. И Олег Аркадьевич не знает, кто это может быть. Поскольку показания абсолютно, ну, дискредитированы.
Назим, у меня такой вот последний вопрос. У вас, возможно, из общения со стороной обвинения в рамках судебного заседания или, может, в рамках следственных действий еще до судебного рассмотрения этого дела, сложилось, ну, есть понимание вот в этой формулировке, которая вменяется Олегу, вашему подзащитному Олегу Приходько. Я имею в виду формулировку о том, что ваш подзащитный якобы готовил теракт в городе Саки и в городе Львове для того, чтобы вынудить власти полуострова вернуть Крым Украине. То есть, ну, я могу понять логику, когда человек там готовит теракты для того, чтобы напугать местное население или как-то вызвать какую-то панику среди местной власти. Но вот эта формулировка, которая есть в материалах дела, о том, что человек готовил теракты для того, чтобы вынудить власти Крыма вернуть полуостров Украине. Следователи как-то объясняют, вот, что это такое?
Ну, никто, собственно, не заморачивается этим, если так можно сказать. Вот эти фабулы обвинений, они всегда пестрят вот такими словами, которые ничего, во-первых, общего с юридической терминологией не имеют абсолютно. Это такие, знаете, а-ля желтая пресса какая-то, которая делает репортажи, вот, относительно происходящего в Крыму, о цветущем Крыме, и вот эту идиллию всю нарушают некие маргинальные элементы в лице крымско-татарского населения, мусульман, радикалов и украинских националистов. Собственно, вот я бы сопоставил эти фабулы вот не вот, вот с этим. Вот. И, собственно, вот эта картина, которая, как мне представляется, это дело призвано, скажем, эту картину дополнить, да, красками дополнить, вот это для этого и делалось. То есть, по сути, нужно показать, что, ребята, ну, в Крыму все хорошо, строятся дороги, строятся мечети, церкви, там, я не знаю, украинские центры, крымско-татарские центры, общественные организации. Но вот несколько тут элементов маргинальных, радикальных, из числа крымских татар, мусульман, украинцев, националистов, там, я не знаю, ну, разные клише, там, свободовцев, ауновцев, там, я не знаю, бендеровцев, правосеков, там, они вот, собственно, вот все портят.
То есть важно создать такой образ, а вот как там в материалах дела это будет прописано, не так уж и важно.
Да, никто не заморачивается с этим абсолютно.
Назим, большое спасибо.
Я просто короткий пример приведу. Да-да. В обвинение сотрудники ФСБ справку из Википедии прикладывают. Вы понимаете, что вот организация, там, если я не ошибаюсь, АУН, она там... какая-то абсолютно там детей маленьких кушает, там, ну, условно я сейчас говорю в кавычках, ну, очень такая радикальная и все остальное. Хотя, насколько мне известно, мы с коллегой, который работает также в этом деле, он мне рассказал, что ОУН, она официально зарегистрирована в Украине и функционирует, собственно.
Поэтому... Назим, большое спасибо вам за то, что нашли время включиться к нам в эфир. Это был адвокат Олега Приходько, Назим Шихмамбетов. Я напомню, что 22 сентября, буквально несколько дней назад, в ходе заседания Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону по делу Олега Приходько, Назим Шихмамбетов ходатайствовал о передаче подсудимому в следственный изолятор по ссылке с медикаментами. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Шихмамбетов пояснил, что его подзащитный страдает с заболеваниями мочеполовой системы, а лекарства, отправленные ему женой, не передали, несмотря на то, что он имеет право на посылки и оказание медицинской помощи. В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката по вопросу доставки медикаментов, однако отказал в ходатайстве по нарушению прав человека в СИЗО, как не имеющему, цитата, отношения к данному уголовному разбирательству. И мы сейчас попытаемся связаться с супругой Олега Приходько, Любовью Приходько, если она у нас на связи. Если есть, то мы, собственно, попытаемся у нее узнать, каково самочувствие. Оля Скрипник с нами на прямой связи. Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Оля, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему утреннему эфиру.
Доброе утро.
Оль, вот мы пытаемся связаться с родными Олега Приходько, в частности, с его супругой Любовью Приходько. Расскажите, наверное, вот о том, следит ли правозащитное сообщество украинское за этим уголовным процессом, политически мотивированным, и, возможно, вам известны детали того, что происходит с Олегом Приходько в условиях симферопольского СИЗО. Ну вот ваш комментарий.
Насколько я знаю, он находится в СИЗО, где у нас как раз мы тоже наблюдали за этим СИЗО в рамках ковида. Угу. Тут я могу единственное сказать, что в условиях коронавируса в этом СИЗО также люди не были обеспечены там необходимыми средствами защиты. В лучшем случае им давали, например, те же самые маски, только в случае этапирования на судебное заседание. Там они не получали никаких индивидуальных средств защиты. Вторая проблема, которая у них была, это ограниченные возможности общения с адвокатом. Были выделены только специальные помещения, где не могли общаться там, через стекло и под надзором администрации, что нарушает возможность конфиденциального общения. И были проблемы с передачами, они были крайне ограничены, очень многие продукты передачи вообще было невозможно, а первое время в принципе просто не принимали передачи. И понятно, что люди, которые находятся в условиях СИЗО с плохим здоровьем, если они еще не получают нормальных продуктов питания, то это говорит только о том, что лучше им не станет.
В плане, то есть да, вот эта проблема, о которой говорит Назим Шихмамбетов, о том, что Олегу Приходько не могли длительное время передать лекарства, в том числе, наверное, связано или в первую очередь связано с тем, что в СИЗО работает какой-то режим ограниченности в связи с эпидемией коронавируса.
Ранее и так было сложно передавать лекарства. Сама процедура крайне сложная. Вам нужно получить там разрешение, специальные сертификаты в аптеке, согласовать с врачом. Угу. А в принципе врач особо не осматривает тех, кто там сидит в СИЗО. Это всегда было проблемой. А сверху еще добавились ограничения коронавируса. Да, и для многих просто передать лекарства стало невозможным. А получить от врача лекарства в СИЗО тоже это ну, крайне редко вообще вы можете этого добиться, потому что набор лекарств очень ограничен. Там, в лучшем случае анальгин по любому поводу дают. И на этом все.
Как-то можно на эту ситуацию повлиять, вот в том числе, ну, я не знаю, и в работе адвокатов с системой, федеральной системой исполнения наказаний, и там, возможно, как-то вот давлением правозащитного сообщества и каким-то общим, ну, скажем так, обращая внимание там в рамках СМИ и так далее.
Да, то, что мы делали как правозащитники, мы, например, обратились в Совет Европы с письмом, где как раз мы, ну, это заявление было, где мы собрали вот эти факты нарушений в условиях коронавируса. Mm-hmm. И дело в том, что Совет Европы как раз один из их органов выпустил рекомендации для всех стран, как себя вести и что нужно делать в условиях ковида в местах несвободы. И мы собрали информацию о том, что Россия системно игнорирует эти рекомендации, так же, как и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы все это направили в Совет Европы, чтобы была хоть какая-то реакция на это, но, в принципе, пока даже публично осуждений действий Российской Федерации не было. Второе, что мы сейчас сделали, чтобы привлечь к этому внимание, мы направили свои предложения и в наш украинский МИД, и разным посольствам о том, чтобы включить этот пункт в новый проект резолюции ООН по правам человека в Крыму, о том, что Россия игнорирует все эти рекомендации и ставит в условия риска людей, которые находятся в СИЗО. Надеюсь, что сейчас хотя бы на уровне Генеральной Ассамблеи это поможет привлечь внимание. Это вот те примеры, да, действий, которые мы можем делать как правозащитники.
Оль, большое спасибо вам за комментарии, за то, что вы нашли возможность к нам подключиться. К сожалению, вот не так много удалось с вами обсудить тем. Мы обсудили с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы, в том числе и то, как можно повлиять на условия содержания украинских политзаключенных, в том числе, в частности, Олега Приходько. Про дело Олега Приходько мы говорили вот предыдущие полчаса, а в ближайшие 15 минут мы будем говорить о 75-летии Генассамблеи ООН. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. По скайпу к нам присоединится моя коллега Катя Некречи. Оставайтесь с нами, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Во время 75-й Генеральной Ассамблеи ООН выступили лидеры многих государств мира. Еще в мае глава ООН Антонио Гутерриш из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 призвал глав государств отказаться от перелетов в Нью-Йорк и прислать заранее записанные видеообращения. Из-за этого главный зал ООН оказался полупустым. Впервые в истории Генассамблеи улицу перед зданием ООН полиция не перекрывала. В том числе некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что из-за этих ограничений снизится эффективность ООН как институции. Значительную часть договоренностей по международной политике достигались именно во время сессии Генассамблеи ООН. Далее расскажем вам о ключевых тезисах во время выступлений президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Выступление Владимира Путина. Президент России Владимир Путин впервые с 2015 года выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Путин предложил рассчитать мировую экономику от нелегитимных... мировую экономику от нелегитимных санкций, не уточняя, какие санкции и в отношении кого имеются в виду. Путин также пожаловался, что дефицит доброты на уровне отношений между странами, который, по его словам, нередко существует сейчас.
Давайте. Отмечу, что в период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки. И такая солидарность не знает границ. Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма. И, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне. Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двухсторонних отношениях. А это общественные и молодежные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей.
Путин также отметил, что Россия оказывает много помощи другим странам в области здравоохранения, в том числе и в области борьбы с коронавирусом. И он предложил бесплатно поставить российскую вакцину сотрудникам ООН.
Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19. Оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам, как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов. Делаем это прежде всего с учетом центральной, координирующей роли, входящей в структуру ООН, Всемирной организации здравоохранения. Считаем, что потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Такая работа уже начинается, и Россия примет в ней самое заинтересованное участие. Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину «Спутник Ви». Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнерство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса. Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. В том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность. Россия убеждена, сейчас надо использовать все мощности глобальной фарм-индустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств. С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ООНовцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений.
Путин также потребовал запрещения размещения оружия в космосе и восстановления договора о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений, в разрыве которого обвинил Соединенные Штаты Америки. Россия, по его словам, предлагает на будущее заключить юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе. Президент России пообещал по окончании пандемии коронавируса провести встречу глав 5 ведущих мировых держав, членам Совета Безопасности ООН, которая позволит подтвердить общие договоренности о безопасности. Он отдельно похвалил работу ООН и Совет Безопасности при этой организации, подчеркнул важность права на вето в Совбезе ООН, которые имеют 5 ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне. Он заметил, что именно инструмент вето в Совбезе предотвращает конфликты, в том числе военные, между крупнейшими странами.
А вот выступление Трампа. Что же там было? Президент США Дональд Трамп, выступая на 75-й Генеральной Ассамблее ООН, обвинил Китай в распространении коронавируса, несоблюдении международных договоренностей и заявил, что США побеждают международный терроризм. Трамп вновь обвинил Китай, собственно, в распространении COVID-19 и назвал ее китайской. Он также призвал международное сообщество призвать Китай к ответственности за распространение вируса. Трамп заявил, что в начальной стадии распространения инфекции Китай отказался закрыть полностью международное сообщение и позволил болезни распространиться.
Вновь мы участвуем в великой глобальной битве. Мы ведем отчаянное сражение с невидимым врагом, китайским вирусом, который унес бесчетное число жизней в 188 странах. В Соединенных Штатах мы обеспечили самую решительную мобилизацию сил с времен Второй мировой войны. Мы оперативно произвели рекордное число аппаратов ИВЛ, произвели в избытке, благодаря чему можем делиться ими с нашими друзьями и партнерами по всему миру. Мы первыми внедрили спасающие жизни методы лечения и сократили показатели смертности на 85% с апреля. Благодаря нашим усилиям на последнем этапе клинических испытаний находятся 3 вакцины. Мы начали заблаговременное массовое производство вакцин для того, чтобы они были распределены сразу после получения одобрения. Мы будем распределять вакцину, мы победим вирус, мы положим конец пандемии. И мы провозгласим новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира. Мы стремимся к этому светлому будущему, но в то же время мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир. Китай. В начале распространения вируса, Китай ввел запрет на внутренние поездки, но при этом рейсы могли покидать Китай и инфицировать остальной мир. Китай осудил мой запрет на поездки в их страну, и при этом они запретили внутренние перелеты и заперли своих граждан в своих домах. Китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая по сути подконтрольна Китаю, ложно заявляли, что доказательства передачи вируса от человека к человеку отсутствуют. Позднее они ложно заявляли, что люди без симптомов не распространяют инфекцию. Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответу за эти действия. Кроме того, ежегодно Китай сбрасывает миллионы и миллионы тонн пластика и мусора в океаны, истощает запасы рыбы в водах других стран, уничтожает большие участки коралловых рифов и выбрасывает в атмосферу больше ядовитой ртути, чем какая-либо другая страна в мире. Выбросы CO2 Китая почти в два раза превышают объемы выбросов США, и эти объемы увеличиваются.
Обвинение в свой адрес представитель Китая, который выступал вскоре после Трампа, назвал абсолютно безосновательными. Президент США назвал терроризм одной из основных мировых проблем и заявил, что за последние 4 года, сколько он находится у власти, США внесли значительный вклад в борьбу с этим явлением. Действия и решения международного сообщества он назвал неэффективными.
За 3 коротких года мы создали величайшую экономику в истории и вновь делаем это быстрыми темпами. Наши военно-вооруженные силы значительно выросли в размере. За последние 4 года мы вложили в вооруженные силы $2.5 триллиона. У нас самая мощная военная система в мире, и никто к нам даже близко не может подойти. Мы дали отпор Китаю, который десятилетиями злоупотребляет торговлей, активизировали альянс НАТО, где другие страны теперь платят свою справедливую долю. Создали исторические партнерские отношения с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором для того, чтобы прекратить незаконную перевозку людей через границы. Поддерживаем народы Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их праведной борьбе за свободу. Мы вышли из ужасной ядерной сделки с Ираном и ввели жесточайшие санкции в отношении государства, которое является ведущим спонсором террора. Мы уничтожили халифат ИГИЛа на 100%, убили основателя и лидера Аль-Багдади и ликвидировали главного террориста в мире Касема Сулеймани. В этом месяце мы добились мирной договоренности между Сербией и Косово. Мы достигли знакового прорыва благодаря 2 мирным сделкам на Ближнем Востоке. После десятилетий отсутствия прогресса Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали историческое мирное соглашение в Белом доме. Многие другие ближневосточные государства присоединятся к этому процессу. И это происходит быстро, потому что они знают, что это хорошо для них и хорошо для мира.
А вот президент Украины Владимир Зеленский на заседании в честь 75-й годовщины ООН в режиме видеоконференции заявил, что аннексия Крыма соседней России и ее военная агрессия на Донбассе демонстрируют, что урок Второй мировой войны остался неусвоенным.
Сегодня мы вспоминаем о судьбоносной конференции в Сан-Франциско. Тогда тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-учредители, дай их отбросить противоречия, чтобы построить лучший мир. Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир в 21 веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека. 75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоили. Я хотел бы напомнить, что эта война не только в Украине, это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире. Мир, в котором мы живем сегодня, такой же сложный, как и 75 лет назад. Мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках нашего мира. За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в самые глубокие впадины, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете?
Вот, собственно, Зеленский призвал мировых лидеров объединить усилия и использовать тревожный сигнал, которым стала пандемия коронавируса, для достижения кардинальных результатов. Но еще интересный момент. Во время президент Зеленский призвал принять также участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма. Об этом он заявил вот на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такие новости. С вами радио Крым Реалии на 648 АМ. И не забывайте звонить нам в любое время.
Да, ну таким вот выдался наш утренний эфир. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. По скайпу с нами была Катерина Некречи. Оставайтесь с нами и всего вам доброго.